слышишь гупа над степью и крики испуганных птиц. Видишь у горизонта дымы, что черней черноземов. Это те, перед кем все нечистое падает ниц. Это русские всадники скачут легко, но весомо. Под уральской броней их глаза не видны, но страшны. В каждом взгляде пространство от Балтики до Сахалина. Не слова, но дела нынче родине стали нужны. Скачут русские всадники и оживают былины. Скачут русские те, что столетиями злому назло. Их покровом своим Богородица нежно укрыла. Это значит, врагу фантастически не повезло. Скачут русские в пятнах солярий на ангельских крыльях. Им без разницы, конь или танк, пулемет или меч. С колокольней высокой плевать на чужие устои. Дом довечная, чистая, звонкая русская речь. С кем угодно за это схлестнуться, конечно же, стоит. Скачут русские, слышишь, устало хрипят БМП. Скачут русские, траки им нынче звенят, как подковы. Скачут русские, чтобы дожить, долететь и допеть. И добить, и однажды в атаку отправиться снова. Скачут русские всадники, скачут русские.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Альгердас Микульскис, военный корреспондент телеканала «Царьград», журналист, поэт. Добрый день, Альгис.
Добрый день, Евгений. Честно говоря, для меня большая честь находиться сегодня в вашей студии. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Готов многое рассказать.
Ну, Альгис, он поющий поэт, поэтому мы начали с песни «Русские всадники». Песня связана, конечно, с СВО, с военным вот этим периодом. Вообще это время проявило... Оно кислотное время, но кислота... разъедает слабое, а то, что прочное, оно, с ним ничего не происходит. Ни с золотом, ни с серебром, ни с платиной при воздействии серной или соляной кислоты ничего не происходит. А слабые какие-то фракции, они разъедаются, они уничтожаются. Альгис, может быть, в этом смысл того, что сегодня с нами происходит? Вот эта пора испытаний. Россия вообще полигон для испытания слабых и сильных душ.
Разумеется, когда вы провели параллели с кислотой, мне тут же в голову пришла мысль о таком процессе протравки, когда удаляется все лишнее, остается только чистый металл. Да, разумеется, СВО вывело на поверхность лучших, причем лучших не только из тех, которые сейчас на фронте, в окопах, но и тех, кто работает в тылу. Так происходило во времена Великой Отечественной войны. Это так всегда происходило в России, когда на нее обрушивались какие-то беды. Тем более такие страшные беды, как войны, нынешняя специальная военная операция.
Это время ведь выявило еще целый ряд творческих людей. Люди стали писать, и прозаические уже произведения, появились и книжки, и воспоминания, мемуарные тексты про 14-15 год, про первую кампанию в Новороссии. И появились и поэты, и музыканты, авторы-исполнители. Кого-то вообще мы не знали и не слышали даже про этих людей. Но вот этот период, он подтолкнул людей заниматься поэтическим творчеством, и обнаружилось целый ряд очень интересных поэтов, музыкантов.
Знаете, тут мне сложно судить, Потому что когда начинались события 2014 года, да, я там не был, мне писалось. У меня есть целый цикл поэтический, называется «Юго-Восток». Но с марта 2022 года, когда я начал ездить сам в Донбасс, и когда я увидел все это своими глазами, вы знаете, очень сложно передать все это в стихотворной форме, потому что то, что происходит там, это словами зачастую не описать. И вот за все то время, пока я там находился, с марта 2022 года вот по сентябрь 2023, ну, разумеется, с перерывами, я возвращался в Москву, потому что мне нужно было обрабатывать материалы. Знаете, у меня стихов писалось крайне мало, потому что все, что происходит там, оно несравненно серьезнее стихов, и словами это выразить практически невозможно.
Все-таки просьба начать с поэтических произведений, прочитать 2-3 стихотворения, которые вот написаны были во время нахождения на линии соприкосновения.
Ну да, хорошо. Я сразу уточню, что вот уже год, как я работаю исключительно с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой Святого Георгия под командованием Александра Юрьевича Бородая. И все то время, пока я нахожусь там, я нахожусь с этими ребятами. И на передке, на нуле, в их расположениях. То есть, ну, я вижу, как они воюют, и как они работают, и что это за люди. Вот поэтому в крайней командировке, я осознанно говорю слово «крайний», а не «последний», потому что все-таки это связано с войной, пришли такие строчки в голову. «Над Донбассом небо жаркое, синее. Жить да жить бы, только передо мной низкий бруствер, ветерок меж осинами и противник, вставший серой стеной. Я один, всех братьев рядом повыбило. Сдохла рация, подмоги не жду. Но держусь покуда, как бы там ни было, я с позиции моей не уйду. Мне не страшно, под броней, за грудиною, все давно уже прихвачено льдом. Стал с Россией организмом единым я, значит, вместе нам ползти от и до. Ей не преданной не быть, не распроданной, ведь сегодня, глянь с любой из сторон, я патрон в обойме раненой родины, бронебойный и последний патрон». Это было написано после того, как я слушал радиообмен. Как говорят, кромешный ад в эфире. Наши ребята попали в неприятную переделку. Я слышал, ну, они удержали позиции, они устояли. Это все, что я могу сказать.
Еще ну, прочитай, пожалуйста.
Ну, давайте, да, еще одну. «Ночью минувшей вдруг шорох знакомых крыльев и стук в окно, и свет нестерпимо яркий. Кого я вижу? Ангел-хранитель, ты ли? Залетай, садись, вон, на коробку с гуманитаркой. Неважно выглядишь, взгляд больной, одеяние в бурых пятнах. Расскажи, почему так долго ты был не рядом? Я уже и ждать перестал. Охранили меня ребята, закрывали собой от царящего всюду ада. Ангел жадно выпил воды из мятой солдатской кружки, посмотрел в пространство, и вдруг глаза его засияли. По ту сторону фронта я работал в чужих окопах. Друже, я просил не стрелять тебя. И знаешь, многие не стреляли».
Замечательно. Вообще в таких местах присутствие Бога ощущается
несомненно,
зримо. Вот несомненно. Что вот можешь об этом сказать и что рассказывают люди, которые там... Ну, понятно, военкор приехал, записал интервью и уехал. А те, кто там находится постоянно, под обстрелами, под бомбежками, под градом пуль, что
истории
они говорят?
О фронтовых чудесах огромное множество. Ну, не бывает атеистов в окопах под огнем, когда-то пел Егор Летов. Ну да, так и есть. Этих историй, когда человека, словно внутренний голос, либо что-то снаружи, заставило его нагнуть голову, и в этот момент просвистела пуля, снайпер промахнулся, потому что человек, неизвестно почему, уклонился от этой пули. Либо мне рассказывали, командир одного из подразделений ночью услышал какой-то свист, проснулся, вышел, никакого свиста нет, он говорит, ну, пройду-ка я, раз уж проснулся, обойду свои позиции передовые. И увидел, что там люди от усталости уснули. Разумеется, это, если бы не этот внутренний толчок, это ничем хорошим бы не кончилось. То есть и таких историй там масса, но и все, абсолютно все, не расстаются с нательными крестиками, со святыми помощами, читают молитвы «Отче наш», носят с собой образки. И православие именно присутствует во всех аспектах фронтовой жизни.
Мне еще история вспоминается тоже от человека, который там находился, что, говорит, вышли из блиндажа, что-то нас толкнуло. Сидели спокойно в блиндаже, тихо, там птички поют. Потом что-то толкнуло. Ребят, давайте выйдем. Вышли из блиндажа, через пару минут прилетает снаряд, и блиндажа как не было.
Ну, таких случаев масса, да. Это... Иначе как божьим промыслом. Я...
С тобой что-то подобное происходило за вот эти поездки? Вообще поездки, насколько они опасны? Что там с минами, что
происходило...
вот с обстрелами?
Со мной... ну, я сначала расскажу, что со мной происходило подобного рода в Сирии. Я тогда чудом избежал смерти. Меня известный наш военкор Олег Блохин звал с собой поехать в провинцию Хама, найти подразделение местного военачальника. Я уже загрузился к нему в машину, вещи загрузил. Потом думаю, нет, не поеду, я лучше уеду в Дамаск, тем более, что у меня завтра самолет. И Олег поехал с другим человеком. Вечером мы встретились с ними в Дамаске, у них сзади на джипе с правой стороны вдоль задней двери ровная строчка пуль. Их обстреляли. Если бы я находился в этой машине, я бы сидел ровно в этом месте. То есть я бы остался, скорее всего, там. Ну, тоже, что меня заставило не сесть в эту машину.
Ну, какой-то внутренний голос или какой-то голос со стороны?
Сложно сказать, какой-то толчок.
Не надо ехать, да?
Ну, а что касается обстрелов в нынешних боевых действиях...
За прессу ведь платят, да, за журналиста там идут премиальные.
Ну, я насчет этого не слышал. Возможно, и идут. Но есть у меня один принцип. Я никогда не надеваю на себя этот ярко-синий бронежилет с кричащей надписью «Пресса». Я одеваюсь, как все, чтобы не выделяться из общей массы бойцов. И, во-первых, эти синие бронежилеты, они демаскируют подразделение. Если в нем появлюсь на позиции, они демаскируют еще и позицию. Поэтому нет, только камуфляж, никаких надписей «Пресса». Что касается обстрелов, Донецк находится под огнем постоянно. Сколько я там ни был и сколько я там ночей не провел, гремело все время. Они обстреливают даже не военные объекты. Они, такое впечатление, что выводят град в поле, примерно в сторону города его направляют, дают залп и уезжают. А куда там они попали, их не интересует абсолютно. То же самое творится в Ясиноватой. Ясиновата меня потрясла тем, что люди в городе живут, но их нет на улицах. Город, как призрак, Попасное, то же самое. Постоянно под огнем, еще и потому, что туда никак не могут приехать восстановительные бригады из-за постоянных обстрелов. Видимо, для ВСУ это тоже один из смыслов.
Чтобы в руинах стояли населенные пункты.
Чтобы, да, 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 да. Мирный там тоже есть, но я не видел никого. Люди сидят по подвалам, они боятся. То есть украинцы держат в ужасе своих собственных, как они полагают, граждан. Но они же их считают своими гражданами, они же не признают, что эти территории уже находятся под юрисдикцией России. То есть они считают их своими, и тем не менее ведут по ним огонь.
Ну, немцы фашистские так себя не вели, насколько я понимаю, даже 44-45, когда мы уже зашли на территорию сопредельных государств, Германии в том числе, все-таки там как-то старались учитывать то обстоятельство, что это их граждане, их можно в своего родственника попасть.
Немцев я оправдывать, конечно, не буду. Вполне возможно.
Нет, потому что эти было, хуже, да, себя ведут, значительно.
Ну, вполне
хуже, да, фашистов. Да. Хуже этих вот нелюдей. Потому то что... есть это нелюди, но в квадрате.
В эту командировку мы заехали в микрорайон Октябрьский в Донецке. Самый обстреливаемый район города наравне с районом Петровским. Люди откровенно плачут. Вот женщины на маленьком базарчике рассказывали и плакали. Как они могут? Они же считали всегда нас своими. У меня нет ответа на этот вопрос, как они могут. Значит, как-то могут. Значит, последняя капля человечности в них высохла.
Почитай что-нибудь, если есть вот с этой темой связанное.
Там очень сложно писать, потому что это словами не передать. Есть как-то опосредованно связано с войной. Вот, например, «Богородица, слышишь, любимая, слышишь, я здесь, среди этой прохладной, немыслимой ядерной сини. Отвлекись от своих невозможно прекрасных небес. Дай почуять мне запахи новорожденной полыни. Знаешь, мать, у нас тут вполне себе пляшет война. Все на всех, как обычно. Жестоко, но в целом резонно. Ну а те, кто не хочет ее чудо-доводом внять, прорастают к тебе из богатых на кровь черноземов. Богородица, знаешь, тут парень веселый убит. Да и я не сегодня, так завтра. Готовлюсь ко взлету. Научи меня, милая, просто любить, отложить автомат и за мирную взяться работу».
Ну, давай мы поставим еще одну песню в авторском исполнении. Слова и музыка нашего автора. Песня, которая называется «Домой».
Сроку все молитвы возданы, густеет воск погашенных свечей, и темные глаза чужой луны венчают ряд обыденных вещей. Как равнодушен тусклый этот взгляд, но память продолжает ворожить, и спит душа, и сны ее летят в чужой ночи над городом чужим. Домой, в огромный дикий заснеженный край. Домой, морозным туманом в зените зимы. Домой, в страну журавлиных непуганных стад. Домой, к стогам на далеком востоке земли. Домой, 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 домой.
Альгис, а откуда вот эта вот тяга, стремление петь под гитару? Ты сам связан с питерской традицией, рокеров, наверное, некоторых лично знаешь, ну, и любишь их творчество, и это чувствуется, что это не совсем, но даже при одной гитаре зачастую какие-то мотивы все-таки не бардовской, ну, песни.
Начиналось все на самом деле в Уфе, который, в общем, тоже такой достаточно...
Рокерский город.
Рокерский город, да. Я начал играть на гитаре, еще учась в Уфимском авиационном университете. В студенческом клубе какие-то были выступления. Потом играл даже в подземных переходах в самые тяжелые студенческие времена, начало 90-х.
Чтобы заработать на жизнь, да?
Не то чтобы прямо на жизнь, но чтобы как-то облегчить свою участь студенческую. Вот. А потом как-то втянулся, всегда писал сам текст. И меня учили этому делу, именно написанию стихов, потому что все-таки это ремесло. Во многом. И у ремесла есть свои тонкости, которые нужно знать. И сдавался сначала в республиканской молодежной газете, выступал там тоже на радио как-то. Ну и дальше мне предложили поехать в Санкт-Петербург и записать там альбом. Первый альбом, я туда поехал. Мы записывали этот альбом на студии группы ДДТ. Записали, но он не вышел в широкие...
Тиража не было.
Не было тиража, да. Потом немножко заглохло, ну и через некоторое время я поехал записывать второй альбом, на этот раз уже в Калининград. И второй альбом получился гораздо, мне кажется, качественнее и по звуку, и по аранжировкам. Тиража тоже не было, но, тем не менее, песни есть. Вот одну из них вы только что прослушали. Она вот из этого альбома «Времена и земли».
Хорошо, это замечательно. Гитара вообще помогает доносить свое творчество до слушателей, до читателей, потому что читатели плохо читают сегодня поэтические тексты.
Да и многие слушатели плохо слушают на самом деле.
Это да, люди как-то погрузились в свою личную частную жизнь, люди погрузились в проблемы, а нужно все-таки уши как ваты, у многих закрыты.
Многие говорят, да, я заметил, они не хотят слушать песни, над которыми нужно думать. Нужно что-нибудь, потому что в жизни проблемы так на самом деле выше крыши, а если их начинают загружать еще и песнями, то ну, людям хочется что-то легкого.
Да, поэтому «Рассвет» был 90-е годы, как раз попсы вот это вот знаменитые. «Уся-пуся, уся-пуся, миленький мой», вот это вот пошло в гору. А серьезные песни оказались как-то задвинуты в угол, но камень отброшенный тот самый станет во главу угла, как сказано в Евангелии. У меня такой вопрос. Ты работаешь сейчас на канале «Царьград». Да. Ну, поначалу это был канал, который вещал там по линии Акады и другим, так сказать, сетевым СМИ, но сейчас это все ушло в интернет. Тем не менее, «Царьград» все-таки это бренд уже стал некоторым образом.
Разумеется.
Вот, что за люди там работают? И ты работал как военкор, на самом деле, в разных изданиях.
В разных.
Вот, что можешь сказать про «Царьград»? Как вы сегодня существуете? Потому что «Царьград» все-таки против течения плывет. Ну, как ни крути. А плыть против течения непросто.
Ну, я бы не сказал, что он течет прямо уж строго против течения. «Царьград» — это патриотическая СМИ.
Нет, он патриотические СМИ, но все патриотические СМИ сегодня во многом претерпевают, потому что все-таки многие серьезные СМИ, они получают финансирование от либералов, от либеральной охлократии нашей, и они в шоколаде. И топ-менеджеры многих государственных телеканалов по-прежнему это люди с либеральными взглядами. Это, посмотрите, какая музыка там идет на тех же вот, на «Голосе», на различных программах развлекательных. Нет. Извините, подвиньтесь. У нас не такая простая ситуация.
Топ-менеджеры «Царьграда» к либеральным взглядам вообще никакого отношения не имеют.
Я не про них, а про других.
Ну да, естественно, когда-то нужно поддать пинка и чиновникам. Ну да, мы этим иногда занимаемся, потому что иначе как? Мы не можем быть сугубо одобряющими все, что
чиновников
происходит.
Установка вообще про войну не говорить, никакой СВО у нас есть, войны никакой нет, и вообще развлекать побольше там желтухи, кто с кем судится из-за наследства, кто с кем спал, кто с кем там, в каких был отношениях, вот это все. Ну и появилось несколько программ про русскую песню. Но в этой русской песне нет современной русской народной песни, бардовской песни, и нет патриотической песни, связанной с войной. Пара попыток было сделать такие программы, они были закрыты. Вот и все.
Ну, «Царьград» не боится называть вещи своими именами. Мы рассказываем и о происходящем в зоне СВО, не стесняясь иногда называть ее войной. Мы рассказываем о проблеме мигрантов, которая, как ни крути, существует. Мы рассказываем о том, что отражает сегодняшнюю жизнь в России. А это не только победы, это не только праздничные салюты, это еще и масса проблем. Мы говорим обо всем, мы не боимся говорить правду. Вот и все.
И поминаем Господа Бога, потому что,
разумеется,
к сожалению,
конечно,
те же топ-менеджеры рассчитывают прожить по 1000 лет, и про существование Бога они, мне кажется, вообще не знают и не задумываются.
Потому что «Царьград»
существует.
Это канал не только патриотический, но еще и православный. И религии у нас уделяется огромное значение. У нас постоянно читает свои проповеди отец Андрей Ткачев. То есть православие для нас – это одна из основ нашего канала.
Расскажи о работе военкора. В чем основная сложность? И вот ты ездил в различные горячие точки. В какие периоды? Еще на второй, по-моему, чеченской кампании.
В первой.
Первой даже.
В первой, да. Ну, это была весна 95-го года. Я ровно год, как к тому моменту, закончил университет. Я еще ничего не соображал в этом деле. Мне предложили, я поехал. Ничего путного я тут, конечно, не привез. Так, какие-то видеосъемки. Я и снимать тогда толком не умел. А потом уже вторая такая серьезная командировка была в Южную Осетию. 5-дневная война. Это была уже серьезная работа с риском иногда. Вообще работа военкора, она сложно сказать. По мне так самая большая сложность там – это находить контакты и общаться с людьми. Потому что военные на контакты идут крайне неохотно.
Плюс окружают часто пресс-секретарями, да, которые говорят, вот туда ходи, а туда не ходи.
Разумеется.
И приезжает 20 человек сразу от разных изданий. И вот они должны какую-нибудь бабушку по очереди опрашивать.
Разумеется, да. Ну, военных можно понять. Они скованы своими правилами. Поэтому мне гораздо комфортнее работать либо с добровольцами, либо с такими людьми, которые представляли интересы в России, к примеру, в Сирии или в Ливии. С сирийскими и с ливийскими военными, в принципе, тоже было достаточно просто работать, потому что там очень лояльное отношение к России. И с нами всегда, ну, в принципе, охотно шли на контакт. Мы ночевали на блокпостах сирийской армии. В Ливии, в Бенгази, на стороне маршала Халифы Хафтара, абсолютно пророссийского военачальника, к нам тоже было крайне лояльное отношение. Правда, нас не пускали на линию соприкосновения. Они не захотели брать на себя такую ответственность, а бои там шли страшные. Сейчас, вот как я уже упоминал, я работаю с добровольческой бригадой Святого Георгия, и никаких препон в осуществлении моей трудовой деятельности мне там никто не ставит.
Это Бородай возглавляет.
Александр это, Юрьевич Бородай.
Человек со странным статусом, с одной стороны депутат, с другой стороны, наверное, полковник, да, уже звание воинское.
Про воинское звание я сказать не могу, я знаю, что он...
Ну, командир этой бригады официально.
И председатель правления Союза добровольцев Донбасса. И командир созданной им же бригады.
Ну, они создавали так называемые БАРСы, это добровольческие объединения, да. Но туда не только добровольцы, мобилизованные попадают. Ну, в общем, состав меняется, потому что 3 там месяца или 6 месяцев контракт, люди повоевали, ну, кто-то ушел, кто-то потом обратно вернулся.
Ну, про структуру бригады я по понятным причинам говорить не могу. Ну, да, она создана из подразделений Союза добровольцев Донбасса и из БАРСов. Да.
Что за человек Бородай? Большая ругань у нас на наших глазах 2 года происходила между разными медийными персонажами. Понимаете, о ком я говорю. Иванов крыл Петрова, Петров, значит, Иванова, и оба крыли Сидорова. Это то, что 100 лет назад подорвало, не дало белым победить, потому что они все крепко друг друга недолюбливали, и, к сожалению, это сказывалось и на ходе военных действий. Вот как ты относишься ко всему этому раздраю, и как оцениваешь Бородая, как человека, как военачальника? Он ведь журналист, он коллега наш на самом деле. Начинал-то он в Дне, там публиковал статьи.
Вы знаете, я могу говорить про Александра Юрьевича, начиная с того момента, как я с ним познакомился лично. Его прошлое, пусть останется его прошлым, я не знаю. В тех аспектах, с которыми я с ним знаком...
Под пулями ходить не боится.
Под пулями ходить не боится. Более того, иногда даже его приходится сдерживать. Он... Человек дела. Если он взял на себя такое бремя командования бригадой, значит, он практически все свое время он посвящает бригаде. Он живет ее интересами. Он живет интересами ее командиров, комбатов. Он знает, в чем нуждаются бойцы в окопах. Он знает, в чем нуждаются, опять же, командиры подразделений. И он старается всем нужным их обеспечивать. Причем, ну, не только свою бригаду, а еще и, собственно, подразделение самого Союза добровольцев Донбасса. Это довольно-таки серьезная структура. Могу сказать, что это человек дела. И человек, который постоянно занят делами своих подразделений.
Ну, а к этой всей вот полемике, которая сегодня в интернете активно наблюдается на различных телеграм-каналах, и не только, и в других местах, не кажется тебе, что ее надо бы как-то уменьшить? Ну, не знаю, ну, просто люди... Ну, это от людей зависит, это внутреннее должно быть чувство, что вот в этот военный период, ну, надо как-то примиряться, находить точки соприкосновения.
А я вам скажу,
делом заниматься.
Я вам скажу, я приведу в пример...
Критика хороша до определенного
слова, предела. Слова того же Александра Юрьевича Бородая. Он говорит, такое впечатление, что у нас страна разделилась внутри себя. Меньшая ее часть воюет. Их ждут дома, точно так же, как ждали во время Великой Отечественной войны. А большая часть, она как будто и слышать не хочет о том, что происходит там. В Донбассе и в Новороссии. Они словно говорят, что не напоминайте нам об этом.
Как будто на Луне дело
как
происходит.
Как будто на Луне дело происходит. Совершенно верно. Так вот, победа, чтобы ее достичь, это дело всех. Это дело каждого.
Есть об этом стихи о победе?
О победе рано еще писать, мне кажется. Я уверен, что она
Но
придет.
Напишешь.
Напишу, когда будет, конечно.
Прочитай еще парочку стихотворений.
Сирийская. Слышишь, Подмосковье и Урал, чтоб немного тише стало в мире, будничный страшно умирал, авианаводчик под Пальмирой. Не постель родная, а квадрат сделался ему последним ложем. Данные его координат сделались предсмертным, мы поможем. С неба нас теперь он сторожит. Видно, Бог отдал команду Вира. Но как еще бы смог не жить этот русский где-то под Пальмирой? Я всего лишь раб этих глупых букв и из них состоящих слов. Я, конечно, слышу вокруг стрельбу, но давно уже к ней готов. Будет кровь, я знаю, на землю течь, будет к небу стремиться злак. Будет ал закат, будет русской речь и навечно трехцветным флаг.
Замечательно. У меня такой вопрос. Вот этот период, он, конечно, обнажает главную составляющую земной жизни, что человек смертен. Иногда он внезапно смертен, как один персонаж говорил. Мы же видим, что гибнут наши ребята не только с той стороны. То есть славяне гибнут, и это очень печально для меня. Это радость никакой не доставляет. Их и так не так много в мире. А здесь все-таки молодой цветущий человек может поехать, может вернуться с калекой, инвалидом, может вообще не вернуться. Вот это вот как-то меняет людей. Должно ли это менять? Ну, я, наверное, такие глупые вопросы сейчас задаю. Вот то, о чем ты чуть выше говорил, что для многих вот эта позиция страуса, засунувшего голову в песок, она как бы нормально, в порядке вещей. А вообще-то говоря, в Москве можно пострадать, в прекрасной нашей столице, где пока все тихо. Видимо, в силу каких-то договорных отношений, все пока тихо. Правда, тут какие-то свиные головы вот шлют нашим журналистам, ведущим, которые медийным людям, которые появляются на каналах. Почему это свиные, не может не волновать, вообще-то говоря. Ты тоже журналист, военкор. Но ты бываешь и на линии фронта, где можно просто без всяких там свиных голов случайно налететь на осколок. На
ну, можно, да. Вы знаете, когда едешь туда, в сторону переднего края, там на ноль. Ноль – это район сосредоточения, откуда, собственно, бойцы начинают в рубеж, откуда начинается выполнение боевой задачи. Внутри как-то все покрывается коркой льда, как я уже писал в моем стихотворении. Но страх, конечно, есть, потому что ничего не боится, только полный дурак. Кто не боится, тот на войне не бывал. Страх есть, но он где-то в глубине прячется. Я понимаю, что я приехал и уехал.
А я хотел бы, чтобы мужество это вызвало. Эта ситуация не только страх, но и ясное сознание ситуации. То есть через себя надо, через свои мозги пропустить, понять, что вот каждый день может оказаться последним. Можно
разумеется,
там выйти, поехать в метро и попасть на подрыв. К примеру, не дай бог, да, или поехать в командировку и
на самом деле вероятность попасть на подрыв в метро, она ничтожно мала, если брать статистику. Там-то, конечно, на передовой, там, конечно, вероятность выше, но я прекрасно осознаю, в какие неприятности можно вляпаться.
Даже наехать на машину на мину наехала, там,
Ну, я себя успокаиваю тем, что пусть все будет быстро, чтобы я даже ничего почувствовать не успею, но ехать все равно надо. И я-то повторяю, я приехал-уехал, а ребята там сидят неделями. Есть те, кому еще тяжелее, чем мне.
Расскажи про этих людей. Вот ты во время этих командировок много общаешься с народом, и наверняка какие-то дружеские отношения возникли.
Конечно, конечно.
И уже зачастую военкор приезжает, там, ну, пришла информация, вот помоги нам, привези то-то, то-то.
Ну да.
И едешь уже конкретное подразделение.
Ну, вот один из батальонов бригады для меня стал практически родным домом уже. Я прекрасно знаком и в дружеских отношениях и с комбатом, и с его заместителями. Конечно, там люди, они мотивированные и убежденные. Они знают, за что они воюют, и это не деньги. Это что угодно, но это не деньги. Они знают. Потому что многие воюют с 2014 года.
Не получая в тот момент, или получая там символически.
Да.
И как приходили к нам тоже добровольцы бывшие и говорили, ну какие там социальные гарантии, мы ехали вообще там как нелегалы, как Штирлиц, так сказать, на задание воевали, кто-то погибал, кто-то получал ранения, возвращались там, лечились. У нас никаких бумаг нет о том, что мы участники вот этих всех, так сказать, боев.
Расскажу вот один случай.
На самом деле государство с подачи отдельных общественных деятелей обратило внимание на эту ситуацию, и какие-то социальные гарантии все-таки будут, и они должны быть.
Да,
потому что настоящий герой. 50 тысяч человек прошло вот по статистике через эти вот бои, 50 тысяч добровольцев. Это цвет нашей русской нации,
цвет
они нашу честь
нации,
отстояли.
Я у многих там спрашивал, мы все знаем о подвигах героев Великой Отечественной войны. Сейчас способны ребята на подобные подвиги? Ответ очевиден. Вот я даже приведу пример. Пулеметчик батальона, о котором я говорил, в серой зоне подорвался на лепестке. Ему наполовину оторвало стопу. 3 часа к нему не могли подойти те, кто его должен был эвакуировать. Местность простреливалась насквозь. Ему пришлось дожидаться, пока немного стемнеет. Но он сам себе оказал помощь. И за ним пришел его командир, командир роты, огромный такой, настоящий.
Приполз, надо полагать, наверное, там особо не походишь,
он,
да?
Он к нему прорвался на квадроцикле.
Ага.
Но он на обратном пути все это под огнем.
Фильм «Рэмбо» отдыхает.
Фильм «Рэмбо» отдыхает. На обратном пути квадроцикл у них заглох. И командир, взвалив его пулеметчика на себя, это так на минуточку 120 килограмм, 1,5 километра его тащил на себе.
Рискуя тоже подорваться на мине.
Конечно. И все-таки затащил его в зеленку. Сейчас пулеметчик в госпитале. Слава богу, ногу ему спасли.
И, скорее всего, он вернется обратно.
Он вернется обратно, да. А командир представлен к ордену мужества. Не за этот конкретный случай, а вообще по совокупности своих подвигов.
У нас из всех утюгов тут звучала история про танк Алёша, про этих танк ребят Алёша, из Бурятии. Да, они настоящие герои. Но ведь сколько же таких случаев не становится известными? Это просто вот им, ну, так случайно получилось, что попало это все на видео.
То, что они герои, это несомненно. И то, что есть подобные им герои, и их много, это тоже несомненно.
Которых просто никто не награждает, которых никто... и которых мы ничего не знаем.
Государству нужны медийные герои. Решили такими героями, абсолютно заслуженно причем, назначить экипаж танка Алёша, да. Кроме Алёши, там герои... Вот я бы их всех назвал героями.
Есть стихи, которые развивают эту тему? Ну, или любые другие?
«Я буду смиренен, Всевышний, меня не оставь. Смирен, как стебли осеннего зрелого хлеба. На самом же деле, что кровь мне, что новая явь, когда ты за мной наблюдаешь с горячего неба. Я буду смиренен, как мед и как горный родник, как сыр молодой, вызревающий в женских ладонях. Я буду, поверь, головой я еще не поник. И имя твое в каждодневной воде не утонет. Я буду, Всевышний, возможно, кому-то назло. Я буду, и ты где-то рядом, конечно же, будешь. Смотри, за окном расцвело, расцвело, расцвело. И нету войны, и незыблемо счастливы люди». Еще одно. «Слова мои, вы не мои слова, вы те, источник чей немного выше. Болит от вас под вечер голова, в надежде, что хоть кто-нибудь услышит. Слова мои, любовь, уют и дом, спокойствие и кот, слепая вера. И верность, как велели от и до, без расстояний, времени и меры. Вернутся как-то поутру волхвы сквозь блокпосты и нищенские веси. И скажут, мы теперь идем на «вы». Готовьтесь, близок час, Христос воскресе».
Воистину воскресе. У меня такой вопрос, уже близок к завершению наш разговор. Вот из тех материалов, которые ты привез, ты ведь планируешь делать фильмы, спецрепортажи, что это за работы? И какая вообще идеология должна быть у современной военной тележурналистики? О чем должны быть, на твой взгляд? Ну, много всего появилось, и хорошего, и, может быть, и ситрины там второй, третьей свежести. Вот у коллег, не хочется о коллегах ничего плохого говорить, но вот не кажется иногда, что какой-то глянец телевизионный появляется?
Конечно,
такой,
конечно.
Избыток этого глянца.
Избыток глянца, да. На избытке глянца...
А война кровавая и грязная дело.
На избытке глянца можно очень хорошо поскользнуться и упасть. На то он и глянец. Я снимаю сейчас цикл из 10 документальных, хроникально-документальных фильмов. Общее название у них «Депутат на войне». Как вы понимаете, это про Александра Юрьевича Бородая, но... Это не только и не столько о нем, это скорее его портрет на фоне людей, которые его окружают и с которыми он работает, на фоне добровольцев и всего того, что происходит вокруг этих добровольцев. Я объездил с ним всю линию фронта. Мы были от Сватова до Кинбурнской косы. Это самая южная часть освобожденных наших территорий. И вот я то, что вижу, то и снимаю. У меня нет какого-то сценария для каждой серии. Я не могу написать сценарный план, потому что я не знаю, что будет в каждой следующей командировке. Я привожу то, что снято, домой в редакцию и сажусь монтировать. И получается, каким-то чудом получается законченная, логически выстроенная 20-минутная серия. Сейчас вот я работаю над 6-й серией. Я надеюсь, найдет своего зрителя мое творчество. Ну и, разумеется, пока я нахожусь там, я пишу какие-то новостные материалы, оперативные материалы, отсылаю в редакцию. Есть что-то типа «Мои колонки» в телеграм-канале «Царьграда», называется «Мысли с фронта». И я могу писать все, что я хочу. Никакой цензуре мои мысли не подвергаются на «Царьграде».
А не будет ли еще вот какого-то цикла или фильма, ну, что-то типа «Окопная правда войны», уже про нетитулованных людей, не про каких-нибудь депутатов, а есть люди очень интересные, с яркой биографией, и о которых, может быть, хотелось бы рассказать?
Ну, закончу этот цикл, видимо, возьмусь за следующий тогда, и, да, я думаю...
То есть материал делается с пробросом, в надежде, конечно, что будет, конечно, продолжение.
Да к тому же, и в этом-то цикле там тоже огромное количество портретов обычных бойцов. Потому что обычные бойцы, главный герой, он выступает просто связующим звеном между ними и зрителем. Там очень много среднестатистических окопных парней.
В завершении разговора, что ты предвидишь от будущего? Что день грядущий нам готовит из общения с разными интересными людьми и высокого ранга, чиновниками, и рядовыми? Постоянно нам, так сказать, эксперты предрекают вариант Израиль, Палестина, голландские высоты, бесконечная, так сказать, стрельба, война, жертвы. Другие предрекают вариант Северной и Южной Кореи, когда вот мы вооружимся там границами, всякие надолбы будут стоять.
Эти варианты вот, это варианты заморозки конфликта. Я не буду говорить за всю страну и за военно-политическое руководство. Меня это не устраивает. Меня устроит только полная и безоговорочная победа.
Потому что это на время просто отодвигает ситуацию на какие-то, на несколько лет.
Замораживает, да. Но то, что заморожено, когда-нибудь разморозится. А зачем эта разморозка будет нужна хотя бы нашим детям, если она вдруг разморозится при них? Надо ее закончить, чтобы нечего было замораживать, а потом размораживать. Я считаю, что мы должны заглянуть в глаза польским пограничникам, и вот тогда все закончится. Когда это будет, я никаких прогнозов давать не могу. Но это будет не сегодня и не завтра. Когда это... Я не авгур и не предсказатель, но это будет.
Хорошо. В завершении разговора одно короткое, но емкое стихотворение.
Про то, как пишутся, собственно, стихи. Это время стихов. Ничего нет у неба подлей, чем сие торжество сумасшествий, слогов и размеров. Ты кричишь в облака, ну давай же, еще мне подлей сладковатого яда, любови, надежды и веры. Мудрость проигнорируй, не в мудрости нынче нужда. Что она мне, когда под ногами миры расцветают? Промолчит и в меня поглядит, словно бы в никуда. Долгожданную рифмой в оконце маршрутки протает.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Альгис Микульскис, военкор, поэт и журналист. И давайте... В завершение поставим еще одну песню в авторском исполнении, песня, которая называется «Ветры». И будем помнить о том, что ветры, проблемы, испытания проходят, а человеческая душа бессмертна, и надо к этим испытаниям относиться проще, относиться с тем мужеством, которое требует от нас Господь и высшие силы, и ангел-хранитель.
Тем более, что Господь никогда не даст нам таких испытаний, которые мы не смогли бы выдержать и преодолеть.
Да, по силам дается крест, как правило. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо, Евгений.
На ночной дороге лунной утомлен ее верстами. Я под шелест июня разговор завел с ветрами. Крикнул я степным прокудам, в ковыли войдя, как в омут. Прилетели вы откуда? Что за родина вас помнит? И ветра мне отвечали, травы росные встревожив, в тех краях, где нет печали, мы коней своих стреножим. Там в седых косматых елях наши гнезда тихо дремлют. В между облачных пределах колдовские эти земли. ночные хороводы. С лешаками бьют медведи. Там живет в озерных водах рыба-царь с глазами ведьмы. Там стажары в лес упали. Месяц там пасется в поле. Там навеки запропали те, кто в жены выбрал волю. Стихли все ночные звуки, и ветра коней умчали. А я лежал, раскинув руки, посреди степи печали.